беседа в студии «Радио на пути». У микрофона ваш постоянный ведущий Вадим Гетман. Я рад приветствовать всех радиослушателей, которые настроили свои радиоприемники на волну 11.50 в районе Большого Сиэтла. Напоминаю, что наша программа выходит в эфир каждую среду с 6 до 7 часов вечера и повторяется на следующий день в четверг с 5 до 6 часов утра. Кроме средних волн, нас можно слушать также в интернете по адресу napути.info. Наши передачи также находятся в виде блога или подкаста на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. В этой церкви находится студия, в которой мы записываемся. И еще одно объявление. Вы можете позвонить нам по бесплатному телефону 1-877-627-8844. И хотя мы не в прямом эфире, но вы всегда можете связаться со мной и со всеми другими, кто занимается созданием этих радиопрограмм. Может быть, у вас есть пожелания, замечания или комментарии. Итак, сегодня у нас очередная беседа в эфире нашем, и я хотел бы представить нашего гостя сегодня. Его зовут Алексей Иванов, он наш брат в Господе, пастор церкви в городе Запорожье, преподаватель Ирпенской богословской семинарии, а также ответственный по областному объединению в Запорожской области по служению с сиротами. Алексей, добро пожаловать.
Приветствую всех.
Ну, вот я перечислил немножко твои титулы, все, и, наверное, даже и не все, но как ты к этому пришел? Расскажи немножко о себе, откуда ты родом и как развивалась твоя жизнь.
Ну, я родился 49 лет назад в городе Новосибирске, это была тогда Российская Федерация. Вот 8 лет мы переехали на Украину, в город Запорожье, и вот с тех пор, в общем-то, я и живу в Украине, живу в городе Запорожье. Моя семья всегда была неверующей, то есть я никогда не знал о Боге, никогда ничего не слышал о нем. И в возрасте 21 год, отслужив в армии, я женился, поступил учиться в Запорожский государственный университет на исторический факультет. И, в общем-то, 10 лет еще моей жизни до 31 года прошли в полном неведении о Боге, хотя... Так периодически мне приходилось несколько раз пересекаться, потому что по программе нужно было изучать Библию, нужно было читать ее, ну, что я, в общем-то, не делал, к сожалению. Но не лежало к этому сердце, пытался, не мог. Ну, то есть, был человеком, который полностью отрицал Бога, полностью не понимал всю эту идею. Когда мы с женой прожили 5 лет, моя жена Татьяна, она стала верующим человеком. Она покаялась, она приняла крещение в баптистской церкви, и это, конечно, меня удивляло. И в какой-то степени даже я позволял себе издеваться по этому поводу, смеяться, вот, потому что полностью не понимал. Но вместе с тем жизнь шла, и моя жизнь, в отличие от ее, она входила в такие полосы неприятностей, которые постоянно меня побуждали искать Бога. Вот сам, как говорится, того не желая, я постоянно понимал, что я ищу некий выход из создавшихся положений. То я занимался бизнесом, имел предприятие, изготавливающее керамическую посуду, потом закрыл. Пошел работать в школу, несколько лет работал в школе. И вот работая там и уже, знаете, практически являясь алкоголиком, вот, внутри я постоянно вот испытывал вот это понимание, что есть нечто, что мне просто не хватает, и моя душа чего-то ищет большего. И вот однажды на христианском общении мы были с женой, жена сломала ногу и попросила меня привести к верующим там на день рождения вместе с ней побыть. И я, наблюдая за христианами, где-то споря, где-то так немного общаясь, пришел к выводу, что у этих людей есть нечто, что нет у меня. Как раз вот то, что я ищу, и то, что мне не хватает. И вот с этого, в общем-то, и начался мой поиск Бога. У меня был ряд вопросов, это по миросозданию. Я начал читать некоторые книги того же Роджера Окленда, другие материалы. Потом, как бы, когда я уже внутренне согласился, что теория сотворения, она, в общем-то, логична и ясная, также, в общем-то, имеет свои доказательства, то у меня стал вопрос о жизни и смерти и воскресении Иисуса Христа. И вот тогда мне очень сильно помогла литература как раз вот Джорджа Макдауэлла. «Неоспоримые свидетельства», «Не просто плотник». Вот такие труды, которые я прочитал, и для меня стало ясно, что, в общем-то, даже вот с исторической точки зрения, подходя вот к фактам, в общем-то, вера – это действительно основанное понимание и осознание бытия. И я уже стал тогда посещать просто вот богослужение вместе с женой, ездил. И на одном из богослужений я услышал четкое такое внутреннее понимание, что мне нужно, что я грешник, и мне нужно этот вопрос решать. И когда я его решу, тогда Бог поможет мне дальше жить. Вот. И я покаялся, обратился к Господу, и с этого дня моя жизнь полностью переменилась.
Слава Богу. Но я знаю, что ты на этом тоже не остановился, и также дальше ты услышал Божий призыв к тому, чтобы более активно включиться в жизнь церкви и в служение. Как произошло это и через какие этапы ты прошел в этом отношении?
Ну, первый этап был, я думаю, он самый важный в жизни всех новообращенных людей. Это этап, когда ты учишься. Те люди, которые мне когда-то казались смешными, когда я видел их в общении, те люди, которые мне казались не совсем грамотными, но тогда, когда я уверовал, и я стал понимать, что они больше в Господе, они опытные в этом деле, то я просто как бы стал учиться у них, учиться жить по-христиански, учиться Божьим истинам. Конечно, стал посещать все возможные богослужения, которые только были. И в нашей церкви, где я поместно и уверовал, и обратился, и стал через год членом. И рядом, в соседних церквах, где как раз вот в те дни, когда у меня не было, было. И вот это помогло мне сформировать правильное такое вот отношение к Богу, к христианству, к основным вопросам святости, к вопросам служения. И вот года через два... Так вот Бог сделал в моей жизни, что я попал на служение в центр реабилитации людей алкогольной и наркотической зависимости.
Это был центр, созданный в Запорожской области?
Да, это был центр, созданный в Запорожской области. Только начиналось это дело, и поначалу я просто приезжал, чем-то помогал, трудом физическим, прочее. А потом я понял, что Бог призывает меня. Я неплохо работал в тот момент, но решил, что нужно пойти на служение, была нужда в служителях, и я пошел. И года два я находился постоянно вместе с братьями там, новообращенными, и с теми людьми, кто страдал и погибал от алкоголя и наркотика, вместе с ними жил, ел, учился просить прощения, учился, так скажем, действительно практическому христианству, потому что эти люди очень... такие чувствительны ко многим вопросам, вопросам правды, честности, к вопросам смирения. Вот. И это была для меня очень-очень хорошая школа.
А вот если можно такое небольшое отступление сделать, расскажи, как был организован этот центр и вот куда даже надо было ехать для него? Это был отдельный дом или комплекс целый? Как был распорядок построен и так далее?
Ну, это где-то 25 километров от города, от самого Запорожья. Мы в селе в небольшом, практически вымирающем. Вот, мы приобрели дом. Много, конечно, пришлось реконструировать. Иногда нам приходилось зимой жить в очень тяжелых условиях, практически без отопления. Вот. Но мы начали вести свое хозяйство. Вот у нас были две коровы. Потом третья появилась. У нас было козы, живность, и мы занимались, обрабатывая свой участок. Он был довольно-таки большой, 50 соток. Вот. И вот таким вот образом мы строили это служение. То есть утром мы, просыпаясь, читали, молились все вместе, и завтракали, и шли работать. Во время работы также собирались, размышляли, какие-то вопросы задавались. Вот. И в обед, опять-таки, мы обедали. Если это лето было и жарко, то у нас был такой перерыв довольно-таки продолжительный, где мы тоже общались, размышляли, какие-то вопросы между собой духовные решали. вот, душепопечительской работой занимались, и потом опять выходили что-то делать на поле. Вот, и, а вечером опять собирались для молитвы, работы. Часто приезжали братья, проводили занятия вот из города, пастора или просто служители, которые могли что-то рассказать, вот, пообщаться и засвидетельствовать то, как они служат Господу. И это был хороший пример для братьев.
После этого как развивалась твоя служительская жизнь дальше? Насколько я понял, ты около 2 лет провел в репцентре.
Да, это где-то 2, может, немножко больше года было. Я в это время еще учился в библейской, Ирпенской библейской семинарии. Вот. И проучившись 2 года, мне предложили пасторское служение в одной из небольших церквей города Запорожья. Вот. И, в общем-то, тоже помолившись, мы с женой увидели, что Бог призывает нас на это служение, и поэтому мы перешли туда. Со временем туда же перешел и центр реабилитации, потому что так вышло, что мы решили, чтобы центр реабилитации был не за городом, а просто несколько церквей. Они, в общем-то, стали при себе, возле себя держать вот такие как раз небольшие помещения, где было по, ну, 4-5 учеников, где-то побольше. Вот, и у нас вот на сегодняшний день в церкви около 6-7 вот ребят, которые проходят курс.
Дальше, я насколько понял, тогда, когда ты занимался пасторским служением, Господь коснулся твоего сердца особым образом в плане сиротского служения. А как это произошло?
Ну, первое мое знакомство с этой темой, оно произошло, конечно, вот в самой семинарии. Со мной учился брат Антон, и он свою семью усыновил, 3 детей. И так как у нас вот с женой детей не было, мы дружили с ним, он как-то мне говорил: «Алексей, у тебя такие возможности есть, вот, у тебя и дом есть, у тебя и время есть, и возможности все для того, чтобы вот взять детей домой». Ну, а мы, так как очень были в служении много, и даже редко, ну не редко, но приходилось не так даже часто встречаться дома с женой, потому что я был на каких-то конференциях, лекциях, она где-то была, то мы как-то не особо рассматривали. Хотя жена молилась уже, и где-то около 3 лет понадобилось нам молиться об этом вопросе, брать нам деток или нет. И вот по истечению вот 3 лет... жена немножко раньше увидела волю Бога в этом желании, чтобы мы действительно занялись. Ну, а тогда, когда я уже закончил семинарию и стал заниматься исключительно только вот пасторским служением, и меня еще тут пригласили для преподавания в семинарии, то мы увидели, что есть вот как раз вот какое-то такое желание и возможности. И первый вот так ребенок попал в нашу семью, и с этого все началось.
С этого все только началось, скажем так, да, потому что всегда то, что связано с сиротским служением, представляет определенные трудности. Давай поговорим об этом, ну, хотя бы в масштабах Украины, России, вот стран бывшего Союза. Какой статистикой ты обладаешь, сколько сирот есть в этих просторах?
Ой, ну, статистика, она, в общем-то, доступна для всех, ее можно увидеть на сайтах. Если это касается Украины, то пока официально предлагается вот такая цифра, что на 45, где-то 46 миллионов, может, это тоже такая цифра нестабильная, разные источники выдают. То есть вот на такое количество в Украине у нас около 100 тысяч сирот. Около 100 тысяч сирот. Причем сейчас в последнее время есть такая дифференциация детей-сирот, то есть они делятся на полноценных сирот, то есть у которых нет родителей, вот, и тех деток, которые являются социальными сиротами. 30% детей — это те дети, которые действительно не имеют пап, мам, и 70% это те дети, которые вот вынуждены, в общем-то, при живых родителях вести себя вот, или жить, вести такой образ жизни, как сироты. То есть вот такое явление. Молдова — это еще более худшее состояние, на 4 миллиона где-то жителей, причем 4 миллиона это условно, потому что многие из них работают в разъездах. На 4 миллиона та же самая цифра 100 тысяч сирот. То есть в 10 раз все обострено и все хуже. А Беларусь официально давала около 36 тысяч сирот. В России последнюю цифру я слышал около 700 тысяч сирот. Вот, то есть вот такие данные.
Что ты знаешь о тех детках, которых ты взял в семью, какова была их история и что произошло с ними позже?
Ну, пятеро детей находятся в нашей семье, воспитываются. У каждого трудная жизнь, трудная судьба. И, конечно, когда ты слышишь, какое было прошлое, что уготовал им этот мир, то, конечно, это трагедия. За каждым из них стоит трагедия. Наш первый ребенок, который попал в семью, Елисей, ему тогда было несколько месяцев, около 4 месяцев, когда мы забрали его из дома малютки. Мы знаем, что мама его, она была человеком, как у нас на Украине называют, бомжи, то есть без определенного места жительства. Она жила в теплотрассах городских. И вот, вылезя из теплотрассы, она родила его в одном из роддомов. И там его отказалась от него и оставила. Естественно, отец неизвестен. Ребенок очень больной попал в нашу семью, очень с большими проблемами. То есть легче было перечислить, чего у него не было. Вот. И на сегодняшний момент мы тоже видим, насколько вот серьезные последствия. Вот. Того образа жизни, что вела мама, где плод, так сказать, в каких условиях формировался и вынашивался, то, конечно, есть. Но при этом надо сказать, что Господь являет очень большую милость и оказывает помощь таким детям. И вот, в частности, все такие очень серьезные диагнозы, которые у него были, в общем-то, Господь по милости своей убрал у него. Поэтому мы видим, что тут большая помощь и большое благословение Господа есть. А второй ребенок, который к нам попал в возрасте 10 лет, Володя. А Володя не знает и не помнит ни папы, ни мамы. Мама сразу же отдала на попечение бабушке. И так ребенок, в общем-то, до 3 лет воспитывался у бабушки с дедушкой. Дедушка умер, бабушка отнесла ребенка в интернат, сказала, что больше не может его содержать. И вот так 7 лет до 10 лет он провел в этом интернате. И когда мы его взяли оттуда, такой был, знаешь, одинокий ребенок. Поведение у него, конечно, было не очень, но уже такой обозленный. Уже было у него понимание, что его, от него отказались, его бросили. Вот. И, в общем-то, вот это он несет до сегодняшнего момента. Вот, несмотря даже на то, что он попал в семью, и у него есть будущее, все, вот он где-то внутренне чувствует, что вот он не такой, как другие. Вот. И это, наверное, травма, которая будет сопровождать таких детей всегда. Вот. И не знаю, может, по милости Божией, конечно, люди и освобождаются от этого. Ну, только Господь, наверное, уже когда к Господу они приходят, тогда Господь убирает это. В третью в нашу семью попала Лизочка. Она попала, ну, имена мы детям, кого усыновили, мы поменяли. Поэтому такие имена, как Елисей, Лиза, Сима, может быть, будут вопросы у радиослушателей, то это уже имена измененные, Елизавета. Она попала к нам в возрасте где-то чуть больше месяца. И когда мы как раз оформляли Владимира, социальные службы нам сказали, что есть ребенок. Мама ее с открытой формой туберкулеза пришла в больницу, родила. И когда ее увезли в районный, в областной центр для лечения, она оттуда сбежала, и так вот ребенок остался один. Мы забрали Лизочку, и вот сегодня уже 7-й год она живет в нашей семье. Хорошая, красивая девочка, растет, возрастает. И вот любит маму, папу, Господа, поэтому радуемся. Конечно, тоже есть свои такие, знаешь, ну, физические последствия, безусловно, но мы видим, что тоже Бог помогает и дает детям этим и здоровье, и сил. Вот. Четвертая в нашей семье – это Сима. О Симе мы мало что знаем. Практически ничего не знаем. Знаем, что от этого ребенка бросили его, отказались. И интересно, как она попала в нашу семью. Нам позвонили социальные службы, сказали: «Алексей Михайлович, мы знаем, что вы люди верующие, детьми не перебираете, а у нас вот есть девочка в доме малютки, и 6 месяцев ей, и как-то вот люди смотрят и как-то вот отказываются». Вот. Я говорю: ну, раз люди отказываются, то точно наши. Вот. Она говорит: ну, вы поедьте, посмотрите. Я говорю: ну, знаете, мы будем брать. Ну, поедьте, посмотрите. Мы приехали, конечно, посмотрели на девочку, увидели, в общем-то, и почему люди не особо хотели ее брать. Как в народе говорят, товарный вид не особо был такой. Вот. Но мы взяли ее, и тоже вот Бог делает чудеса. И сегодня это прекрасный, такой вот бодрый, яркий ребенок, вот, любимица всех в семье и наших гостей. В том числе гости, может быть, забывают имена каких-то других детей, но Симу никто не забывает. Она шустрая, она бойкая, она задает такие интересные вопросы. Вот, поэтому вот такая приятная, красивая девочка. Вот. И последним в нашу семью, пока на сегодняшний момент день последним, попал Богданчик. Вот. Соцслужбы нашли его в заброшенном доме, когда делали рейд по неблагополучным семьям. Нашли его где-то там за кроваткой или за диваном. Неизвестно, сколько он не кушал, сколько не пил. Когда мы взяли его домой, он месяца три, наверное, он практически ел постоянно. То есть сколько ты не даешь, сколько он не увидит пищи, он будет есть. Приходилось так контролировать этот вопрос, отнимать, даже и вот четко в распорядок вводить. Вот, видимо, наголодался, вот, видимо, вот пережил много таких трудностей, проблем. Вот, и сегодня он находится в нашей семье, мы очень любим его, дети его все, конечно, обхаживают, он любимец всей семьи нашей. Такой тоже веселый, хороший мальчуган. Есть проблемы со здоровьем. Вот 3,5 года он пока не говорит. Все понимает, но пока не говорит. Вот делаем все необходимое для того, чтобы у него была речь. Вот так вот дети находятся пока в нашей семье. Вот пока 5. Вот. И мы рады, что Господь помогает им во всем.
Что ж, пусть Господь и в дальнейшем дарует силы вам нести этот нелегкий труд. А, тем не менее, тогда, когда мы на это смотрим, далеко не каждый христианин на это соглашается, а ведь мы находим, что даже наше призвание в Божью семью, оно не осуществилось иначе, как через усыновление. А, не мог бы ты немного об этом сказать также?
Сказать об усыновлении в Божью семью? Да. Конечно же, всех нас можно назвать духовными сиротами. Мы все жили без нашего Небесного Отца, все мы блуждали в этом мире. И как вот я рассказывал о себе, я думаю, что душа каждого человека, кто обратился или кто ищет такого вот пути к обращению к Господу, она страдает и она чувствует, знаешь, такое вот на Украине есть понятие, что что-то не додали. Блез Паскаль удивительными словами выразил эту мысль. Он сказал, что в сердце человека присутствует пустота в форме Бога. И никто и никогда и ничем не заменит ее, не заполнит ее, кроме как самим Богом. Я думаю, это как раз вот то состояние, которое испытывает человек, когда живет без Бога. Вот эта пустота, вот это чувство, что что-то не хватает, вот это понимание, что должно что-то вот быть, какое-то совершенство. И когда человек приходит к Господу, когда человек понимает, что вера дарит ему вот общение с Богом, когда вера делает его способным теперь вот понимать Слово Божие, когда она дает ему инструменты к тому, чтобы он верил в то, что он усыновлен, прощен, что грехи его покрыты, то вот тогда человек действительно осознает, что все в его жизни происходит правильно, что вот теперь-то он, наконец, вот та личность и то создание, которое, в общем-то, пришло вот в какое-то соответствие. Теперь все есть, все в полноте. Теперь только дело за тем, чтобы жить с этим, развивать свои отношения с Богом. Вот. Поэтому я думаю, вот это как раз соответствие с тем состоянием, которое испытывают сироты. Потому что они постоянно понимают, что и у них нету того, что есть у других детей.
Тогда, когда вы взяли деток, думали ли вы, с какими трудностями вам придется столкнуться? И какие это были трудности, если посмотреть на последние 8 лет?
Ну, в физической сфере, конечно, большие всегда трудности. Я думаю, что все детки, которые попадают в семьи из вот таких вот мест, из интернатов, из домов малюток, это все дети, которые были лишены. Лишены хорошего формирования, питания. Вот. Но, наверное, самое главное, они были лишены вот той материнской и отцовской заботы и любови, которые так нуждается человек, и особенно ребенок. И вот это, наверное, я так вот вижу, что чем старше в нашей семье попадали дети, тем это очень явно ощущалось. У нас мы видим разницу между теми детьми, которые попали к нам в месячном состоянии, и разницу, например, с тем сыном, который попал к нам в 10 лет. Вот, потому что вот эта травма, она остается. И вот я думаю, что вот это одна из таких вот проблем. Слава Богу, если как-то Господь сглаживает в сердце ребенка вот это понимание, что он отверженный, что он брошенный, что он был когда-то никому не нужный. Вот. Слава Богу, если у него не остается таких вот пониманий, что мне теперь все должны, потому что я вот не такой, как другие. Вот, потому что это детей присутствует, вот, детей-сирот, которые прожили какое-то время в интернате. Вот, поэтому я думаю, что вот такие последствия, вот, чисто, ну, можно их назвать психологические, вот это самые трудные последствия.
Я напомню, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Я ваш ведущий Вадим Гетман. Сегодня беседую с Алексеем Ивановым. Брат Алексей преподает в Ирпенской библейской семинарии, является пастором одной из церквей в городе Запорожье, Евангельско-баптистская церковь. И также он отец приемных детей. Он взял к себе в семью 5 деток, которые были сиротами. Кстати, у вас ведь усыновленные не все детки, есть также те, которые под опекой, да?
Да, у нас 3 усыновленных и 2 под опекой. Мы хотим сейчас Богданчика тоже, вот молимся, думаем, что мы хотим его усыновить, но пока мы в размышлениях, потому что смотрим на его здоровье и размышляем, как будет лучше для него. То есть для нас это очень важный вопрос, как если мы все-таки его оставим под опекой, может быть, это впоследствии даст ему возможность получить образование, вот, лечиться с некоторыми льготами. Поэтому мы сейчас вот в таком молитвенном размышлении. Вот, потому что наша цель с женой – это действовать в интересах детей, то есть как максимально им будет вот, комфортно. Ну, а что касается то, что они в нашей семье приемные, то они все дети знают у нас, что мы не являемся ихними родителями. Мы аккуратно, мудро, я считаю, так говорим им, объясняем. Поэтому для нас, как бы для наших детей нет такого шока или проблемы.
Или секрета.
Или секрета, да, потому что очень часто, знаешь, у нас много случаев на Украине, когда дети в возрасте уже, достигнув какого-то возраста, узнают вдруг, что они не такие, как другие, и это для них беда, шок и трагедия. Вот мы приняли такое решение, что наши дети будут все это знать. Вот, и поэтому сейчас вот у нас вот такая ситуация. Мы думаем вот так в этой сфере.
А, может быть, не все знают, что такое опека и усыновление. В чем разница?
Ага. На Украине есть 4 формы у нас работы с детьми-сиротами. Даже сейчас уже появляется 5-я, только не во всех областях. Я поясню. Первая форма, самая приоритетная, это усыновление. Это когда люди берут свою семью ребенка и полностью его усыновляют. Дают ему имя, дают ему фамилию свою. То есть это практически их ребенок становится. И все права, в общем-то, родители имеют на него, как на своего ребенка. У него все документы, соответственно, и так далее. То есть практически его история жизни стирается, как ребенка, который жил без родителей. И, в общем-то, льгот никаких ребенок не имеет. Просто как вот рожденный в семье. Вторая форма – это опека. Это когда вы берете ребенка, у него не меняется имя и фамилия, когда вы имеете возможность воспитывать его, он живет в вашем доме, вы можете полностью контролировать все его процессы обучения, здоровья и воспитания и так далее, но при этом сохраняется его фамилия, сохраняются его данные, вот как и пришли, так сказать, к вам эти дети. То есть эти дети, вот, в общем-то, только под опекой. У них есть государственные льготы, на них выплачивается некое небольшое, в Украине небольшое, в Молдове еще меньше пособие, вот, которое получают родители как помощь для того, чтобы детям этим можно было что-то вот предпринять, обучить или же лечить, или еще, то есть на их нужды какие-то. Вот. И эти дети живут в семье, где-то до достижения 18-летнего возраста они получают поддержку от государства. Если они учатся, то где-то до 23 лет государство еще дает некую поддержку им. А вот если ты уже 18 лет не учишься, а работаешь, то это ты уже все, ты полноценный человек, и государство уже, в общем-то, никаких к тебе отношений не имеет. Следующая такая форма – это приемная семья. Это там, где тоже ребенок сохраняется в своей, так сказать, вот и фамилии, и родословной. Вот, и здесь уже родители тоже получают на ребенка пособие, плюс могут тоже устроены быть на работу. Извиняюсь. И где-то от 1 до 4 детей можно взять в семью под эту форму. Вот, тоже действует также до 18 лет и выше, если учишься. Четвертая форма – это дом семейного типа. Это тогда, когда где-то вот от 4 до 10, от 5 до 10 детей ты можешь взять свою семью, и ты занимаешься обучением, ты занимаешься воспитанием, занимаешься лечением, всем, что, чем необходимо. Государство очень серьезно контролирует, также платит деткам. Немножко там тоже есть 30% суммы оплачивает родителям. Вот родители могут быть официально устроены как социальные работники, то есть вот такая возможность для воспитания детей. Вот. И из этих вот уже при приемной семье и доме семейного типа ребенок может попасть в другую семью. То есть могут быть родители-усыновители, которые в базе данных нашли этого ребенка, им он понравился, и они говорят, мы хотим взять вот этого ребенка. То есть вот эти две формы, они вот этим отличаются. Ну а пятая – это патронажная семья. Это просто такой вид, когда ребенок помещается на время в семью, или же вы устанавливаете контакт с ребенком и вот занимаетесь его некоторыми бытовыми вопросами. Но это не очень пока на Украине развито, только как пилотные такие проекты.
Если есть все эти формы, означает ли это, что государство всячески способствует тому, чтобы сироты жили в семьях под одной из этих форм? Насколько сложно взаимодействовать в этом плане с государственной системой? Какие существуют программы государственные? И есть ли препятствия от бюрократической машины?
Ох, Вадим, это очень трудный вопрос. Почему? Потому что он такой очень индивидуальный. То есть есть места, и вот мне, как человеку, занимающемуся этим служением в рамках всей Украины, часто приходит слышать разные свидетельства. Кто-то говорит, у нас очень хорошие взаимоотношения с социальными службами. Кто-то говорит, наши соцслужбы очень сильно препятствуют. То есть очень трудно создать какую-то целостную картину и сказать, что вот так действует или вот так. Я думаю, это зависит от тех чиновников, я сейчас говорю в хорошем смысле, чиновников, то есть людей ответственных, поставленных государством на это служение, вот на эту работу. Вот это зависит от их профессионализма, от их любви к детям, от их внутреннего где-то чутья, потому что, знаешь, мы порой живем в христианском мире, мы сталкиваемся с довольно хорошими людьми, мотивы которых часто хорошие, такие духовные, высокие. Но мы не должны забывать, что мы живем в мире, в котором множество людей, которые делают то же самое, что делаем мы, но их мотивы, к сожалению, не те. И в Украине, когда я общаюсь с социальными службами, очень часто они мне рассказывают истории, и как раз вот такого плана, когда люди с какой-то коростью пытаются воспользоваться какими-то льготами, правами, вот родительскими вот такими, и они просто вредят детям. И поэтому соцслужбы вынуждены в какой-то степени защищать ребенка, защищать вот его положение, состояние. И под эту, так сказать, под эту работу попадают иногда и наши семьи, когда соцслужбы уже, как бы, знаешь, не могут или не имеют возможности отличить, где кто как чем занимается, они уже дуют на холодное, как говорится.
То есть есть злоупотребление как с одной, так и с другой стороны, скажем так.
Да, я думаю, что так вот будет правильно сказать.
И все-таки стоит ли, вот если нас слушают сейчас те семьи, которые, может быть, Господь не дал им деток по какой-то причине, и они размышляют о том, чтобы взять ребенка, они находятся, ну, здесь, в Соединенных Штатах особенно, есть самые разные истории. Есть те, которые отговаривают их, в частности, потому что говорят, вы возьмете, скорее всего, вам дадут ребенка, который уже, ну, в возрасте, он не маленький, ведь так, в основном, те, которые попадают сюда на Запад, это детки, которые уже побольше. Что можно сказать в плане совета и слова поддержки и ободрения таким семьям?
Ну, во-первых, Вадим, я хотел бы тебя поправить, потому что не ограничивай, так сказать, круг людей, которые могут оказать помощь таким детям, именно тем, у кого нет детей. Я думаю, что здесь хорошо, когда и те, у кого есть дети, тоже об этом думают и молятся. Поэтому...
Согласен, да.
Да. Вот. Что сказать? Да, действительно, сегодня в Америку попадают в основном дети большого возраста. То есть это, как правило, наверное, скажу так, от 10 лет и выше. От 10 до 17, вот так вот лет они попадают в Америку. Конечно, есть последствия сформированности уже в интернатах. Опыт какой-то есть отрицательный, может. Но, знаешь, я думаю, что мы, верующие, должны видеть правильные цели. То есть, ну, какие? Ну, во-первых, мы должны понимать, что помогать детям-сиротам все-таки это задача христианского общества. Потому что и в Ветхом Завете мы читаем такие постановления, и мы читаем в Новом Завете, что чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Интересно, что в немецком, по-моему, переводе звучит это чисто и непорочно религиозность. То есть истинная религиозность. То есть это...
По-английски тоже так,
да. Так же, да? Да. О, видишь. То есть я думаю, что это очень такой серьезный момент. То есть мы, христиане, должны понимать эти вопросы, обращать на это внимание, молиться, что мы и как мы можем помочь в этой области. Поэтому я думаю, что когда мы имеем вот такой мотив не только восполнить то, что у меня нет детей, и поэтому, знаешь, чисто такие человеческие амбиции. Вот. А когда мы понимаем, что вместе с этим одна из самых важных целей – это все-таки, коль у меня есть такая возможность, сделать все необходимое для этих детей.
То есть это не вынужденный шаг, а это на самом деле продолжение моей веры в Бога и ее практическое применение.
Очень ты хорошо сказал. Вот именно, да. И воспринять это как служение. И я хотел бы ободрить, может быть, тех людей, у кого немножко, может быть, есть отрицательный даже какой-то опыт, да, есть проблемы, есть трудности с теми детьми, кого они взяли. И, как правило, те люди, которые собираются взять, они, ну, чаще слышат отрицательные такие ситуации. Мы трудимся ради Господа и делаем это дело ради Господа. Мы показываем им любовь, показываем им свою заботу, мы показываем им Христа в нашей жизни. Мы учим их, какая должна быть наша семья. Вот. И я уверен, что все это никогда не пропадет и не пройдет бесследно. И любовь Божью через нас, если они увидят, у них всегда будет в их жизни возможность видеть разницу. То есть это остается, оно никогда не исчезает. Вот даже наши дети, те, которые вот, ну, не пошли сразу в церковь, да, а отходят на какое-то время от Господа, мы, даже вот общаясь с ними, я с такими множеством таких деток ребят вот и девочек общаюсь, и они все время, я говорю, как ты чувствуешь себя в этом мире? Они говорят, мы знаем истину. И это все время нас как бы вот ставит перед выбором. То есть, и я думаю, что вот это самое ценное в этом воспитании, что эти дети, они получают эталон христианской жизни.
Скажем так, даже если где-то этот опыт был и неудачным в кавычках, а ведь есть те семьи, которым приходится обратно отдавать детей, скажем прямо, тем не менее, это семя посеянное, оно однажды, только Господь знает, как оно будет прорастать, и очень часто оно дает всходы, оно никогда не проходит напрасно. Слово Божье, Господь говорит, оно никогда не возвращается, не произведя вот этого плода, да?
Да, это так. И по опыту скажу, что есть хорошие христианские семьи, которые все делают для того, чтобы деткам там было хорошо, уютно, но все-таки есть некий процент, которые не хотят жить так, и приходится действительно возвращать, и это печально всегда, но мы, знаешь, не опускаем руки, мы понимаем, что как Господь приводит в нашу семью деток, так и эти процессы тоже Богом регулируются. Мы со своей стороны, главное, чтобы делали все необходимое, чтобы правильно показать им сторону христианскую, чтобы сделать все возможное для того, чтобы они увидели, что и мы, христиане, и Бог их любит, и что у них всегда есть открытая дверь перед ними для того, чтобы прийти к Господу.
Расскажи, пожалуйста, в общем о служении «Надежда для сирот» и как оно построено, кто в нем участвует, каковы цели этого служения.
«Надежда для сирот» в нашем братстве ЕХБ – это как отдел в социальном служении. Возглавляет его Крикота Николай Викторович. Это помощник областного пресвитера по Волынской области. Там вот. И он является ответственным за это служение. А я и Дохненко Вадим, мы являемся как бы помощниками его в этом служении по Украине, в нашем братстве. И служение это довольно молодое. Вот люди, которые взяли в свои семьи детей-сирот, они как бы увидели нужду, что нужно как-то объединиться в рамках нашего союза, нашего братства. И поэтому мы вот решили начать такой отдел, такое служение. Вот. Обычно чем мы занимаемся? Мы устанавливаем связи с семьями, которые уже взяли детей-сирот, узнаем их нужды, узнаем их переживания, потому что нужды всегда есть и материальные, и несмотря вот на то, что я говорил, что государство помогает, это абсолютно не значит, что средств тех достаточно, потому что лечение очень дорогое, и, как правило, все эти дети в этом нуждаются. Вот. То мы с чем можем, мы помогаем. Устанавливаем отношения с нашими друзьями за рубежом. Вот, мы очень рады, что американские церкви очень так вот живо наше братство, вот кто приехали сюда, в Америку, они очень как свою родную боль вот, относятся к этому. И тоже сейчас вот все больше и больше мы начинаем видеть, что хотят церкви иметь сотрудничество, участие в этом служении. Мы очень благодарны вам, потому что мы нуждаемся в этом. Вот, мы проводим различные акции, потому что у нас еще есть области в Украине, где вопросы сиротства очень сильно открыты, где христиане не так активно участвуют в этом служении. Это вот, например, Черниговская, это Сумская, это в какой-то степени Черкасская. Вот это области, где мы бы хотели, чтобы люди как можно, вот верующие люди прежде всего, узнали об этом вопросе, узнали об этом служении, узнали, что в них нуждаются и у них есть возможность помогать этим детям, как, что. И для этой цели мы делаем различные акции, такие как вот конференции, такие как вот сейчас вот весной с 9 по 17 апреля мы будем проводить такой автопробег. То есть у нас будет несколько команд, которые будут вот в 7 областях Украины находиться и объезжать церкви для того, чтобы рассказать свидетельство о том, как дети попадают в семью, рассказать о том, как можно взять ребенка в семью, показать и тех деток, которые уже пришли к нам, то есть вот личное свидетельство тех детей, которые взяты в семьи, вот, проповедь, как Бог смотрит на вопрос сиротства. Вот, это всегда очень действенно, и довольно большое количество верующих христиан после таких акций вступают в такое вот служение, начинают такое служение, и мы очень рады, что есть хорошие результаты. Вот, поэтому мы делаем такие вот такие проекты, и тесно связаны мы не только с Украиной, но и с другими республиками.
И именно поэтому оно называется международным, да,
да,
это служение?
Да.
А как можно связаться и узнать больше информации о вашем служении? Есть ли у вас веб-сайт или как какие-то координаты, с помощью которых... Ну, конечно, всегда можно позвонить сюда, даже нам. Я напомню, у нас есть бесплатный телефон 1-877-627-8844. И если кто-то из наших друзей-радиослушателей заинтересуется этим вопросом, мы с радостью также поделимся информацией. Вы можете также и материально поддержать это служение, обратившись через нас, и мы вас свяжем дальше.
Ну, в нашем международном служении «Надежда для сирот» у нас есть сайт, это www.sirotnet.org, то есть вы можете заходить на сайт, там есть и наши координаты, вот, можете, в общем-то, и с тобой, Вадим, я очень бы был бы рад, если бы ты для нас послужил в этом вопросе, как человек, в котором можно обращаться, и, в общем-то, как человек, который мог бы тоже дать какие-то наши координаты, то есть, ну вот, так вот можно, в общем-то, иметь с нами связь.
Очень важное служение. Действительно, пусть Бог благословит вас в дальнейшем и привлечет еще многих. Ну, вот мне вспоминается исторический пример, когда в Римской империи очень часто тех деток, которых не хотели принимать, они оказывались на улице, кто-то умирал, кто-то рос совершенно без какой-то опеки или присмотра. Именно христиане часто оказывались теми, кто занимались этим, как сегодня принято модно называть, христианским служением, социальным служением. И мне кажется, что это как раз и есть один из тех признаков настоящих христианства, когда человек посвящает не просто себя, там, я не знаю, часть своей жизни, там, по воскресеньям просто ходит на собрания, немного материально помогает, но взять сироту в дом – это действительно посвятить себя чуть ли не без остатка. То есть, когда ты полностью проводишь время с этим ребенком, ты взращиваешь его, ты вкладываешь в него. И это вложение Господь оценит, потому что это вложение в вечность, это вложение в вечную душу.
Да, Вадим, я даже скажу тебе, как историк, как человек, который, ну, как бы обращает внимание на исторические документы, скажу, что в истории мало осталось названий церквей, названий каких-то объединений и прочее, но осталось очень довольно большое количество архивных документов, особенно вот первых, вторых, третьих веков, периодов гонений христианства, где люди выражали свое удивление, неверующие люди, императоры выражали свое удивление вот именно вот той способностью христиан, вот которые ты сказал, это жертвовать собой, быть готовым ответить на вот такие нужды социальные мира. И вот это, пожалуй, никогда не пройдет незамеченным.
Скажи, кроме этого, ведь ты еще занимаешься служением пасторским и работой. У тебя есть твоя работа. Что это за работа?
Я работаю в Ирпенской библейской семинарии. Это под Киевом, в городе Ирпень. Эта семинария была образована довольно-таки давно, в 92-м году. Вот семинарию возглавлял до 2008 года Брынза Алексей Гаврилович, очень довольно известный в украинском братстве брат. Вот, и он пригласил меня на преподавание, и для меня это очень большая честь, потому что он лично играл немалую роль в том, чтобы как-то вот моя жизнь как христианина формировалась. Поэтому вот я являюсь преподавателем в этой Ирпенской семинарии, преподавателем Ветхого Завета, обзора Ветхого Завета и истории христианства.
Это основные предметы, которые ты читаешь в семинарии сегодня, да?
Да, в этой семинарии, да, это основные предметы.
И над чем ты сейчас работаешь как библейский исследователь? Какая тема тебя в особенности интересует и занимает?
Ну, как узкая, да, так скажем, специализация, это вот тема, которая особенно мне по душе и нравится, это тема еврейской поэзии. Вот эта тема книги «Псалтырь». То есть ее структуры, ее вот красоты, ее вот построения, ее поэтической формы. То есть вот все, что связано с этим. И я стараюсь углубляться, стараюсь вот работать в этой сфере. Вот, может быть, даже получится некий труд научный, не знаю. Но вот работаю.
Мы планируем записать еще одну передачу и, кстати, посвятить ее как раз этой теме. Маленькая реклама этой программы, о чем вы услышите, дорогие друзья, тогда, когда вы настроитесь на нашу волну через неделю. Мы поговорим о еврейской поэзии, в частности, книге «Псалтырь». Мы поговорим о разных видах параллелизма, что это такое, какие виды используются в этой книге, какова структура и основные темы этой книги, как в ней представлен образ Божий, образ Иисуса Христа. Что еще мы затронем там, Алексей?
Ну, наверное, посмотрим, как она писалась, в чем суть вообще поэзии, какие есть вот формы этих библейских типов построения, параллелизма их так называют.
И наше желание, чтобы вы, дорогие друзья, тоже, ну, были захвачены вот этой темой еврейской поэзии и, в частности, книги «Псалтырь», чтобы вы тоже увидели хотя бы немного эту красоту ее и потом сами смогли произвести и собственные исследования. А наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Хочу сердечно поблагодарить брата Алексея Иванова, который был гостем моей студии. Спасибо, брат дорогой.
Да, благодарю и всего доброго, благословения вам.
До свидания, друзья. До следующей встречи в эфире, если Бог продлит жизнь нашу через неделю в это же время и на этой же волне. До свидания.
Босоногий шел мальчишка, как небо глаза. Он уверен, что дороги, если с Богом, ведут в небеса. Теплый ветер он укажет в сердце юном, где вера в Христа. Шел мальчишка, шел отважен, зная путь, где дорога не та. Сирота, сирота, сирота. Песню нежную пел для Христа. И на детском лице покатилась слеза, застилая печалью глаза. Сирота, сирота, сирота. На коленях молил у Христа. Дай мне веру прожить и с пути не сойти. Дом небесный Иисуса найти. Шел мальчишка и не помнил руки мамы нежнее цветов. Но в душе он знал, что Бог мил и добрее, надежней отцов. Он не бросит, не забудет, даже если в беду ты попал. Бог всех любит, не осудит, кто бы ни был ты, стар или мал. Сирота, сирота, сирота. Песню нежную пел для Христа. И на детском лице покатилась слеза, застилая печалью глаза. Сирота, 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 на коленях молил у Христа. Дай мне веру прожить и с пути не сойти, дом небесный Иисуса найти. Мальчишка, русый с белым, и на полную грудь он дышал. Полем свежим, хлебом спелым, жизнь прекрасна и так хороша. Только с Богом в сердце малом не умрет вера в си небеса. Шел мальчишка, шел усталый, на лице была радость, слеза. Сирота, 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 песню нежную пел для Христа. И на детском лице покатилась слеза, застилая печалью глаза. Сирота, 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 на коленях молил у Христа. Дай мне веру прожить и с пути не сойти, дом небесный Иисуса найти. Дом небесный Иисуса найти.